Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать первую часть интервью с протоиереем Максимом Обуховым о 15-летнем юбилее деятельности общественной организации «Некоммерческое партнерство в защиту семьи, детства, личности и охраны здоровья. Родительский комитет». Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Батюшка, вот поводом для нашей встречи послужил юбилей 15 лет некоммерческому партнерству в защиту семьи, детства, личности, охраны здоровья, родительский комитет. Мы продолжаем праздновать эту дату, такую значимую для всех, кто участвовал в этом проекте и продолжает участвовать. И говорят о вас в первую очередь. Та же Лариса Октябристовна, адвокат и организатор, сопредседатель. И говорят о том, что вы были инициатором и первым человеком, кто сказал и предложил, что нужно заняться судебной деятельностью защитной. То есть идея была ваша. И, кстати говоря, могу сказать от себя нашим радиослушателям, это не первая из таких очень выдающихся идей, которыми вы богаты и щедро, как говорится, одарены. Вот можно напомнить, что вы стоите тоже у истоков создания центра «Жизнь», первого в стране. Сейчас уже много филиалов подобных организаций. То есть вами проделана колоссальная работа. Конечно, хочется вас и поблагодарить за это. Первый вопрос. Как вообще начиналось все, вся деятельность, связанная с родительским комитетом? В связи с чем возникло это ваше предложение? Ну и по ходу уже разговора, там дальнейшие вопросы о ярких делах судебных, которые были тогда.
История вот этого родительского комитета связана с чем? Что в 90-е годы мы столкнулись с такими очень серьезными вызовами, когда общество, страна стала более открытым, то открылись двери для многого чего, ну, как мы все прекрасно знаем, и для негатива, который идет с Запада. И получается так, что к нам хлынул самый худший опыт, и в том числе такая всемирная система разрушения семьи, которая действует уже много лет.
Которая опробована в других государствах.
В странах, да. Она очень умело и достаточно профессионально взялась за Россию. Они стали готовить себе плацдарм для завоевания и подминания под себя вообще темы семьи. Появились очень агрессивные люди, очень, можно сказать, жестокие, с деньгами. Да, они сразу получили какое-то обучение очень быстро, там очень хорошо налажено было. Там за несколько месяцев они готовили агентов влияния по разным темам, в том числе и по семье. И мы столкнулись просто с волной антисемейной политики. И сразу, конечно, это не могло не вызвать возмущения у общественности. И пошли протесты. И протесты сразу попытались вот эти оккупанты задавить судебными исками. И вот, в частности, был такой процесс профессора Лушникова в Вологде, наверное, с которого, может быть, это и началось.
Напомните, пожалуйста, кто-то, может, и забыл, ну, или не знает.
Человек выступил, профессор, уважаемый человек, выступил против растления детей. И, понимаете, он не учел, что имеет дело не с командой выскочек, а с хорошо подготовленной армией, которая пришла сюда завоевывать страну. И решили профессора Лушникова засудить. Работала команда. Люди, которые, в отличие от нас, мы все работаем, все чем-то заняты. А это профессионалы, которые получают зарплату за свою разрушительную деятельность. Не на каких не общественных началах, а все платили. И мы устроили, конечно, им неожиданный прием. Вот, суд этот был выигран полностью, они с треском провалились. Но мы поняли, что война будет надолго, потому что слишком серьезно за нас взялись.
А как вы смогли за короткое время так соорганизоваться?
Понимаете, надо иметь в виду, что была правота на нашей стороне. Закон и правота полностью на нашей стороне. Но было нам трудно, конечно, потому что все заняты, все тратили свое свободное время. Это было очень тяжело, это был страшный прессинг. И в один из таких судебных процессов умер наш коллега Георгий Дульцев от инфаркта. Он не выдержал просто, взял и умер.
Отлично. То есть это было все-таки так чудовищно цинично, и многие не готовы были, да, вот к такому злу организованному и циничному? Да?
Ну, мы были наивны, думали, что закончится советская власть, кончится кровавая гобня, и, значит, откроются ворота в Европу, и свет к нам, все разумное, доброе, вечное к нам сюда польется.
Вот как сейчас на Украине думают.
Да, а мы первое, что встретили, этих растлители детей, которые кинулись растлевать детей, причем профессионально, опробовано на других странах, целые команды начали работать в каждом регионе, стали развиваться сетевые структуры, они стали захватывать должности, они платили взятки, они организовали обучение, конференции, они наняли людей. Они, это просто настоящая армия, которую стали выстраивать внутри.
То есть система.
Да, целая система разрушения семьи, отработанная на других странах. Мы были к этому вот, обществу не готовы. И постепенно в процессе боев мы стали приобретать какой-то опыт. Потом был громкий процесс в Петербурге. Тоже там вели себя как оккупанты, знаете, как фашисты. Они считают, что это дети уже их собственность. Вот они пришли сюда, наняли здесь полицаев и действуют так, как будто они уже в власти находятся. Что этот народ уже такая биомасса, с которой можно все, что хочешь делать. И кто шел в полицаи, да, во время войны? Кто идет вот в эти агенты влияния?
Люди... Я вот и хотела спросить, вы всматривались в этих людей и как священник, и как человек?
Ну, понятно, что люди ущербные идут. Люди с какими-то патологиями, люди с какими-то комплексами. В основном это комплексы разрушения, что пропади все пропадом. И они, когда им дают вот это деньги, возможность, технологии, поддержку, они начинают все разрушать вокруг себя, внедряться в школы. Конечно, берут-то не кого попало, так сказать, в свои сотрудники, да, эти структуры, а берут учителей, директоров школ, врачей. И они начинают на своих местах заниматься разрушительной деятельностью. Принцип работы такой, что надо разрушать основу государства, ячейку, общество, семью. С чего начинать? С детей и за демографией. И надо просто понимать, что иногда говорят, вот аборт – это бизнес, контрацепция – это бизнес. Да это мелочи. Доходы от абортов, они ничтожны по сравнению с теми деньгами, которые выделяются на сокращение рождаемости. То есть, если продать какой-то там, предмет, какую-то услугу, то это приносит определенную прибыль, и связанную с издержками. А на сокращение рождаемости дают миллиарды долларов. Просто так дают, безвозвратно, в виде грантов. И бюджеты организаций, которые занимаются контролем над рождаемостью, их бюджеты сопоставимы с оборонным бюджетом, например, Великобритании. Это очень большие деньги. И поэтому стали внедрять стерилизацию, предлагать вот всем желающим пройти стерилизацию. Как хорошо, будет замечательно, у вас не будет проблем.
Жить для себя, да?
Да. И они единственное, что действовали слишком открыто. Думали, что мы такие же податливые, как и в других более слабых странах. Но оказалось, что, конечно, с русским народом справиться не так просто. И у нас жесткое сопротивление, мы настроены очень решительно. Но, вернувшись к родительскому комитету, возникла срочная необходимость мобилизации родительской общественности. Потому что без мобилизации создания родительских комитетов общероссийского родительского движения невозможно защитить детей. Одиночки, пусть даже какие-то способные, с какими-то возможностями, не опирающиеся на родителей, не могут ничего сделать. А на карту поставлено что? На карту поставлен контроль над воспитанием детей. То есть мы привыкли, что в любом обществе, в любом государстве, испокон веку, с каменного века, с железного, с бронзового, родители занимаются воспитанием детей. Родители отвечают за воспитание детей. Воспитание детей – это приоритет родителей. В семье дети чему-то учатся. Хорошо учатся, плохо ли. Родители могут ошибаться, могут заблуждаться, но все равно воспитанием занимаются родители. Но новая тенденция, она была очень хорошо сформулирована во время Великой Октябрьской, Французской революции некоторыми деятелями. Она состоит в том, что дети являются собственностью государства. Точка. Собственностью тоталитарного государства, некой тоталитарной системы. И родители не должны мешать, значит, этой системе взять под контроль воспитание детей. Следовательно, родителей нужно как-то отстранить.
Отсечь, разделить, да?
Да, и лишить родителей права защищать своих детей, права воспитывать своих детей, его каким-то образом ограничить. И, в общем-то, эта система сейчас работает вовсю, но сейчас уровень осознания опасности общества все-таки вырос. Уже многие государственные люди, многие родители в церкви пришло понимание.
Батюшка, а вот для вас лично с какого времени осозналась вот масштабность всего происходящего, и как вы вот можете сформулировать, с какого времени у этих людей западного мира, которые занимаются всей этой разрушительной деятельностью, появились такие глобальные возможности? Мы знаем, что ювенальная юстиция, по-моему, во Франции, это сразу после войны возникла система ювенальной юстиции, это 1946 год. То есть цели-то, наверное, давно ставились?
Это было ясно еще в советское время, по той информации, которая была с Запада. Многие говорили, деятели в Америке, дайте нам доступ к вашим детям, к вашему телевидению, мы всю страну изменим. И когда упал этот железный занавес, когда упала цензура, мы, конечно, освободились от коммунистической идеологии, но получили взамен новые проблемы. Знаете, как человек, который переболел вирусом гриппа, он переболел, он выздоровел, у него появился иммунитет к этому. Вдруг приходит следующий штамм другого вируса, которому у него еще нет иммунитета, и ложится на ослабленный организм, и он значит, заболевает по второму разу.
Ну, я вот спрашивала, когда это стало возможно на Западе, чтобы эта деятельность разрушительная была столь системной? Вот на ваш взгляд.
Больше 100 лет. Ювенальная юстиция использовалась англосаксами для уничтожения австралийских аборигенов. По своей жестокости англосаксы превзошли просто всех. Они превзошли Чингисхана, Гитлера и Наполеона вместе взятых. Они захватили австралийский континент, и им мешало местное население. Что они придумали? Чудовищную вещь. Они придумали отнимать детей и их перевоспитывать. Это было больше 100 лет назад. Но в течение всего 20 века...
Ну, мамлюки – это тоже из этой же
да,
серии.
Да, да, да. Но в течение всего 20 века происходило совершенно чудовищное истребление австралийских хозяев, австралийских аборигенов, хозяев австралийского континента англосаксами, которые сейчас его контролируют, с помощью ювенальной юстиции. Где они сейчас, австралийские аборигены? Где они? Сейчас можно найти пожилых людей, которые рассказывают, какие они страшные травмы пережили, похищение и перевоспитание.
Но ведь можно сказать, что англосаксы – это как бы христианская цивилизация. Условно.
Знаете, это можно сказать очень с большой иронией. Вот поспрашивать у самих англосаксов, практикующих христиан, что они скажут про эту цивилизацию. Я говорю о том, что эта технология была отработана как технология колонизаторов и захватчиков, которые должны были демографически подавить сопротивление народов и зачистить соответствующие территории. Это использовалось в Северной Америке над индейцами. И в Австралии над австралийскими аборигенами. Если сейчас, например, в Центральной Америке, в Мексике, где была более мягкая, да, более христианская испанская колонизация, да, мы видим в Южной Америке, везде сохранились американские индейцы. Они, конечно, там видоизменились, они, может быть, многие из них там сменили вероисповедование, многие из них стали говорить, язык сменился национальный. Но физически они существуют, американские аборигены. А в Северной Америке они почти уничтожены. Их осталось несколько сотен тысяч из миллионов. И один из механизмов уничтожения аборигенов – это был контроль над воспитанием детей, в том числе вот отобрание детей. Поэтому для нас сейчас очень остро стоит вопрос создания родительского движения, чтобы обеспечить защиту права родителей на воспитание своих детей. А проблем у нас очень много в стране.
Отец Максим, ну вот за 15 лет вы у истоков стоите и сотрудничаете постоянно с родительским комитетом. Как, на ваш взгляд, продуктивно шла эта работа? Что удалось сделать за это время? Насколько это повлияло, как пример, для появления подобных организаций вообще по России?
Да, у нас действительно была самая первая организация. Как еще помню, сейчас где-то остался этот сайт на народе. Я его вручную склепал какой-то сайт еще в 90-е годы. Это была первая организация, первый сайт родительский. Потом появились уже в регионах, потому что в регионах очень активная пошла работа. Сейчас можно сказать, что появилась общероссийская, родительское движение, оно существует, с ними считается эта сила. Это действительно люди, которые могут влиять на положение дел. Хотя есть, конечно, определенные недостатки, но в частности, недостаточная степень объединения вот этих родительских комитетов. То есть здесь не удалось их собрать в единую такую...
Единый кулак, да?
Да, централизованную такую систему, которая бы могла бы как следует основательно взаимодействовать друг с другом. Но, тем не менее, это произошло. Есть более сильные организации, слабее, но они существуют, они работают, и они выполняют роль, знаете, такого общественного иммунитета. То есть, когда находятся какие-то проблемы, возникают постоянно, каждый день.
Батюшка, а вот на ваш взгляд, ядро вот этой борьбы и деятельности в таких организациях, получается, складывается чаще всего из людей православных, вот кто способен тратить свое время, силы бескорыстно, как говорится, это же общественные организации. Чаще всего, ну вот из бесед с работниками именно нашего родительского комитета получалось именно так.
Да, я тоже заметил. То есть изначально не предполагалась православная направленность родительских комитетов, но естественным образом так сложилось, что наиболее активную роль играют именно православные организации. Хотя нет никакого ценза, нет никакого фильтра, нет никаких условий. Можно создавать родительские комитеты и внеконфессиональные, и даже иногда это бывает лучше взаимодействовать с другими традиционными вероисповеданиями. Но действительно мы столкнулись с тем, что основную роль играют православные.
Но это объясняется, очевидно, вот верой, то, что человек делает ради Бога.
Да, и, может быть, из-за того, что они больше озабочены воспитанием детей, и во многом деструктивная деятельность тех, кто борьбу против семьи, направлена на подрыв именно конфессиональных основ.
Ну, вообще удар по традиционным ценностям, да.
По сути, мы имеем дело с таким возрожденным аналогом Союза воинствующих безбожников, но только под видом борьбы с семейным насилием, борьбы за сокращение рождаемости. Но это все сводится к подрыву конфессиональных основ и традиций семьи.
Ну вот смотрите, прошло 25 лет, считайте, перестройки, 15 лет, вот как юбилей родительского комитета. Такое ощущение, что враг не дремлет. Несмотря на то, что отмечены там иностранные агенты на уровне государства, как бы мечены уже организации, а тем не менее тот же принцип грантоедства, то же внедрение, особенно в провинции, но в дальних уголках страны. Также проводятся семинары, какие-то совершенно под очень благовидными вывесками, совершенно безумные вещи разрушительные.
У нас ведь какое положение дел сложилось? У нас и правительство, и государство в целом, общество, мы поняли, какое зло могут нести НКО с зарубежными кукловодами, когда наши геополитические противники под видом всяких зеленых, голубых, розовых, красных, там, серых и всех цветов радуги начинают грамотно разрушать наше общество. И вот эти ручейки грантоедства, их сейчас пытаются пресечь. Но оказалось, что всякие гуманитарные темы, такие как семья, не подпадают под серьезный контроль соответствующих организаций. Получается, что мы, да, оказались защищенными от финансирования политических партий. Хотя, я думаю, что и политические партии тоже у нас есть, потихонечку финансируются из-за рубежа. Но мы, выгребая вот этот мусор, мы совершенно не заметили, что вредители, то есть люди, которые выступают против семьи, они проникли в наши школы, роддома, поликлиники. Они пишут книги для детей и прочее, прочее. И мы это упустили. Надо сейчас срочно наводить порядок с финансированием семейной политики. Я могу привести такой пример. Кто у нас задает, так сказать, основной тон в демографической аналитике? Казалось бы, демография, святая святых безопасности государства. Зарубежные НКО, и они не скрываются. То есть они открыто говорят, да, мы Сорос, да, мы там МакАртуры, да, мы вот такие фонды, да, мы финансируемся. И мы занимаемся русской демографией. Мы к вам пришли сеять, значит, добро. И они выступают против якобы перенаселения и по-хорошему должны быть закрыты. Также они влияют на принятие законов, на многие решения. То есть теперь хорошо появился хоть какой-то механизм, какого-то лоббирования и защиты интересов семьи. Можно хоть что-то говорить. Примеров очень много.
Ну, а у вас вот какие поводы для оптимизма? Ну, вот вы чувствуете, что эта борьба, она, конечно, не равная, но ведь она огромный смысл имеет. И есть поводы для оптимизма?
Знаете, мы же привыкли воевать в меньшинстве и побеждать. Даже если нас в 10 раз меньше, мы все равно побеждаем. Россия выиграла все войны. Есть только 3 войны, которые Россия проиграла, и то мы их выиграли потом, через следующим этапом. Японская, советская, польская и крымская. Ну, потом, по прошествии какого-то времени, эти неприятности были исправлены. То есть мы выиграли все войны. Но сейчас война подлости идет. Война залезания, да, залезания именно в дома, в наши семьи. И здесь нужно, конечно, очень жестко стоять, жестко. И нас поддержит большая часть населения. Просто не все распознают врага. Знаете, как вот бывает, когда вы заражаетесь какой-то болезнью, организм иногда не видит иммунитет, не видит, что это чужеродное.
Тем более маскируются неплохо эти щупальца, да?
И нет иммунного ответа. Пока не распознали. Поэтому многие вещи мы еще не распознали. Но вот эти лоббисты, как недавно, можно привести несколько примеров. Один сенатор, вот он стал говорить о насилии в семье. И на всю страну стал говорить, что мужья убивают 14 тысяч жен. Это взрослый человек, который должен отвечать за свои слова. Это была выдуманная цифра, придуманная. Это вымысел. Нет таких цифр.
Но кто-то смог это озвучить и поймать его на лжи?
Ложь. Значит, был заказ, была цель добиться принятия законов о профилактике семейного насилия. С какой целью? С целью...
проникновения в каждую семью практически.
Да, создание структуры по контролю над семьей. То есть семья полностью потеряет свой суверенитет. При том, что 95% всех преступлений по отношению к детям совершается не родными родителями, а кем-то другим. То есть, в основном, это вне семьи. А данные статистики, данные преступления по отношению к несовершеннолетним, к женщинам, говорят, что самое безопасное место и для женщины, и для ребенка – это естественная, нормальная, полная семья. Это самое лучшее место. И вдруг создается некая структура, которая, по сути, направлена против естественной семьи. По контролю. И применяют вот такие методы, когда даже люди, которые работают в церковных организациях, начинают это повторять. И еще какая опасность есть, что они начали есть российские гранты. То есть это звучит это абсурдно, звучит это нелепо, в это даже трудно поверить. Но созданные структуры, они сейчас устремились на получение российских грантов. Это дает не только деньги, не только дает возможность паразитировать на деньгах российских налогоплательщиков, но и сразу легитимизироваться. То есть ты получаешь там какой-то небольшой грантик, там 300 тысяч рублей, 500 тысяч, даже миллион. Ты получил, а дальше у тебя есть иммунитет против любого преследования. И ты можешь делать все, что хочешь. Разрушать, ты можешь получать денежки, опять же, в конвертах Запада. Но у тебя есть охранная грамота.
Прикрытие.
Да, и они сейчас очень активно работают с российскими грантами, с российскими законодателями. И надо сказать, что многое в нашем законодательстве удалось им достичь, хотя не все.
Вы прослушали первую часть интервью с протоиереем Максимом Обуховым о 15-летнем юбилее деятельности общественной организации «Некоммерческое партнерство в защиту семьи, детства, личности и охраны здоровья, родительский комитет». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.